Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске минут через 20 передача «Дети за границей». Украинские дети.
Ну, хотя бы немножко оторвемся, потому что с друзьями все-таки приехали, и я рулю фишка рулит мной. Тусовка будет, зашибись.
Мишкальц Грот мне очень понравилось, очень. Он себе представляет, можно сказать, природу. Пещеры, воздух, такой запах авантюрности есть.
Австрия совсем новая для меня страна, и я увидел очень много чего нового, допустим, такси, мерседесы, это круто.
Да, между человеком и существует граница того, чего он не знает. Человек один в этом мире, он не часть, все одиноки.
Дети за границей во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Монологи писателя, кинокритика Святослава Бакиса о еврейском кино. Бакис, автор книги «Смотря как посмотреть. Кино в еврейском объективе». Это сборник статей и рецензий о фильмах, так или иначе имеющих отношение к евреям и еврейской теме. Святослав Бакис родился и вырос в Черновцах. В 1992 году эмигрировал в Америку. Автор нескольких книг прозы, в том числе воспоминаний о Черновцах «Прогулки по Атлантиде». Живет в Нью-Йорке. Его книга издана в Украине. Я записал его на поэтическом фестивале «Меридиан Черновец».
Еврейское кино – это, во-первых, кино о евреях. Фильмы еврейских режиссеров с какой-то особенной судьбой на еврейские темы. И просто, в конце концов, это фильмы израильские. Фильмы еврейских режиссеров на еврейские темы, фильмы Ланцмана, Шва. Я обнаружил, что я часто начинаю свою статью с того, что говорю, что мне не хочется писать эту статью. Вот, потому что мне не нравятся эти фильмы. Обычно это речь идет о фильме о Холокосте. Что мне в них не нравится? Некая тенденция. Можно ее обозначить, как начать с фильма 82 года «Выбор Софи» по роману Уильяма Стайрона Алана Паковы. Значит, сюжет фильма такой. Женщина, которая играет Мэрил Стрип, не еврейка, кстати. В лагере некий экспериментатор, эсэс-философ, велит ей выбрать одного из своих детей, который умрет. И тогда второй не умрет. И она вынуждена это сделать. После этого она оказывается в Америке, и там у нее любовь, и идут какие-то фридистские накруты, связанные с этой травмой, с ее выбором и так далее. Да-да-да. Этот фильм считался тогда хорошим, как и роман Стайрона, это такой высокоинтеллектуальный роман. Но я уже тогда, когда видел, почувствовал искусственность этого, высосанность из пальца этой ситуации. Замечательный драматург Александр Володин сказал, искусство не должно быть страшнее жизни. В этих фильмах о Холокосте авторы хотят сделать искусство страшнее жизни. Каковы побуждения? Очевидно, проходит время, люди как бы забывают, и под знаком того, что надо заставлять людей помнить, все больше и больше искусственность натянется схем, все больше мелодраматичность и все больше нагнетание ужаса. Получается уже так, как будто бы Аушвиц сам по себе недостаточно ужасен. Надо чего-то придумать. Вроде бы это для того, чтобы люди помнили. Но фактически это происходит не сенсибилизация, не повышение чувствительности, а отупление чувствительности. Есть еще, например, сын Саула венгерский. Получил массу премий. Значит, сюжет такой, как человек, который в концлагере сжигает трупы, вдруг решил, что некий мальчик среди трупов – это его сын. Это надо понимать в символическом плане, конечно. Но, тем не менее, фильм из фильма. Значит, он, нарушая всякое правдоподобие, рыскает по этому лагерю, ищет раввина, который кадиш отпоет по этому мальчику, и наворачиваются всякие ужасные всякие вещи. Это смотреть почти невозможно. Мне, конечно, могут сказать, ну ты же не понимаешь, это некая символика, это сын Саула, это вообще евреи и так далее. Да-да-да-да-да. Это все я на самом деле понимаю. Но и вместе с тем, это, во-первых, антиэстетично, хотя фильм как бы изобразительно очень красивый, но тем более это антиэстетично. И, во-вторых, это неправда, это все не нужно. мотив более легкий и приятный. Меня как бы заколдовывает странное сближение. Некие сюжеты фильмов, которые как-то соединены с моей биографией, далекое и близкое вместе с тем, давнее и вместе с тем современное и нынешнее. Например, один из фильмов, о котором я написал, это он называется «Прохиндиада» или «Бег на месте». Это фильм, где главную роль играет Калягин, он играет роль Сан Саныча Любомудрого. Это московский человек, какой-то, наверное, инженер, который, уходя с работы, делает какие-то странные дела. Он оказывает услуги разному начальству, разным деятелям культуры. Для чего он это делает? Не из-за корысти даже. То ли это тщеславие. В общем, денежного интереса мы не видим. При этом он проявляет чрезвычайную изощренность. Он может соединить четыре стенки вместе. И этот человек явно еврей. Ну, просто в советское время евреи не могли появляться в советском искусстве ни в отрицательном, ни даже в положительном виде, потому что они просто не могли появляться. Таким образом, драматург, сценарист Гребнев сделал его Сан Санычем Любомудрого. Но мало того, что за этим стоит еврей, я просто знаю человека, который стоит за Сан Санычем Любомудрого. Это человек, это житель моего города Черновцы, знаменитый маклер, не буду называть его имени, который помогал всяким знаменитым артистам. Он помогал им устраивать гастроли, доставать вещи. Ведь деньги у них были, но вся проблема была в том, что ничего нельзя купить. Он это все делал. Он делал другие дела, менее благовидные, и деньги, которые он на менее благовидных делах зарабатывал, он бескорыстно тратил на то, чтобы обслужить этих людей. И поскольку он больше времени проводил в Москве, чем в Черновцах, совершенно возможно, что Гребнев его знал, что он оказывал какие-то услуги и самому Гребневу, и это просто этот человек.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи писателя и кинокритика Святослава Бакиса о еврейском кино.
Насчет сближения. Мой зять Соломон Гизари, его дедушка родом из Львовской области, который сначала попал в Палестину, благодаря чему он не погиб, единственный из своей родни, в штетле под Львовом, перемышляне. Потом он, женившись, переехал в Америку, где стал инженером. И вот хобби его было делать телескопы. Он однажды слышал лекцию Эйнштейна в Нью-Йорке. После лекции он подошел к Эйнштейну и спросил его что-то о звездах. Эйнштейн ему сказал, что он на самом деле в физической стороне физики не разбирается, он теоретик. И фактически он ни разу в жизни не смотрел в телескоп. И тут у Цви Гизари возникла мысль подарить ему телескоп. Через некоторое время он со своими двумя детьми приехал к Эйнштейну в Принстон с этим телескопом. Он разговаривал с Эйнштейном, а дети, 11-летний отец моего зятя, и 9-летний Уолтер, сын, снимали по очереди. И получился получасовой фильм, где Эйнштейн разговаривает с этим Цви Гизари. Это очень странный фильм. Половина этого фильма – это Эйнштейн, который говорит какие-то мудрые вещи, они говорят на немецком. А вторая половина показывает какие-то кусты, собак, потому что 9-летний сын, его эти кусты интересовали больше, чем Эйнштейн, и поэтому половина разговора Эйнштейна не вошла. Этот фильм никто не видел на свете, кроме нескольких человек. Отец Соломона, моего зятя, Дэн Гизари, держит его как реликвию, вот, и не знает пока, он держит его в банке, этот фильм, и не знает, как им распорядиться. Может быть, когда-нибудь его увидите и вы.
Verehrte Ahn und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind.
Вообще-то еврейские фильмы, те фильмы, которые я называл еврейскими, делающиеся в разных странах, это фильмы, не ориентированные на евреев, это фильмы с какими-то общими, общечеловеческими темами, и евреи там выступают как пример того, что называется «human predicament», то есть часть еврейской истории, но не замкнутая, не зацикленная на евреях. Например, известный фильм Марты Мессерош «Вторая жена», где важную роль играет еврейская тема, но вместе с тем это фильм не о евреях, это фильм о любви венгерского офицера к Белошвейке, которая родила сына для его жены, и которую он, между тем, она должна была отдать этого сына им назад, но не отдала. И он влюбился в эту большевику. Но весь этот фильм «Вторая жена» – фильм о конце старого мира, где белошвейки рожали детей, были суррогатными матерями, люди были неким обслуживающим, не только евреи, где был мир, тот мир, который еще нам знаком по Черновцам, уже советским, когда гуцулы приходили к дверям с сумками на головах. То есть они еще служили, они осознавали себя еще служителями Господа. И вот этот фильм «Вторая жена» – это фильм об этом, о мире красивом, но красивом, как какая-то гнилая роза. Если взять современный фильм, польский фильм, польско-английский, «Ида», знаменитый и замечательный фильм, это фильм об еврейке, но это фильм о том, как девушка, которая должна стать монашенкой, ее отпускают в мир для того, чтобы она узнала, что она еврейка, чтобы она была в монастыре, сознавая это. И она знакомится с человеком, но самое страшное в том, что эти люди, которые убили этого мальчика и всю его семью, они сначала прятали этих евреев. Это не случай, когда сразу выдали евреев все. Они их прятали, но когда стало опасно, они вынуждены были их убить. И это гораздо сложнее, чем тема какая-то антисемитизма и все. Вдруг она увидела какую-то бездонную глубину, нехорошую глубину вообще людей. Что люди вроде бы добрые, и вместе с тем, когда надо, они могут перевернуться, это оборотность. И она перед тем, как уйти в монастырь, она бы могла ничего этого не знать и быть как бы такой стерильной и иметь черно-белое представление о мире. А тут вдруг она уходит, и зная теперь, как сложен мир, и зная, что угроза коварства или насилия таится в любом человеке, который вокруг нее, но вместе с тем не став от этого настороженной или став нахохленной, и зная, что все люди плохие, а просто зная амбивалентность всего.
И ваш часами грешные мысли?
Ты не в ogóle не знаешь, как ты выглядишь, что?
То есть это фильм совсем на еврейскую тему, но это фильм не о евреях. Это фильм на глобальную тему. И вот так, я думаю, обстоит дело вообще в мировом кино, что еврейская тема используется, как у Цветаевой, все поэты жиды, так в еврейских фильмах все люди жиды. Также фильм, который тоже, наверное, мало кто видел, называется «Карпаты». Это документальный фильм Йейла Штрома о человеке, простом человеке, который живет в Мукачеве. И он совершает путешествие из Мукачева в Виноградов, где он родился. И поскольку Йейл Штром сам клезмер-музыкант, этот весь фильм построен на музыке, но печальный парадокс состоит в том, что эта музыка играет цыгане, всю эту еврейскую музыку. То есть они на этом зарабатывают деньги, при этом в этом фильме цыгане рассказывают о том, как их самих угнетали во время войны и как они любят евреев. Но вместе с тем, это совсем разные люди, это такой документальный, вместе с тем абсурдистский фильм, как этот замечательный старик живет в этом умирающем закарпатском городке, где уже почти никаких евреев нету. Фильм построен так, как один раз эти американцы приезжают туда и только знакомятся с этим человеком, а во второй раз приезжают и дарят им Тору, чтобы они могли в этой совершенно разрушенной синагоге, обросшей паутиной, все войти туда и провести там службу. Это несколько искусственно. Мы чувствуем, что это сделано все специально, но странным образом эта искусственность в данном случае художественна, потому что в этом есть некая горькая ирония, что если бы они не привезли эту Тору, ничего бы не было, да и никто не умеет читать уже эту Тору. И этот фильм весь построен на еврейских мелодиях. Шедевр. Ну, теперь скажу нечто более теплое и лирическое. Я пишу о фильме Евы Нейман «Песнь песни» – это по рассказам Шолом Алейхема. Мой прадедушка жил в Богуславе. Он работал на мельнице, хозяином которой был Елемелих Лоев. Дочь этого Елемелиха Лоева, Ольга, ее учителем был Рабинович, будущий Шолом Алейхем. Это было в то же самое время, когда я это проверил, когда мой дедушка там работал. То есть весьма вероятно, что мой, не дедушка, а прадедушка, фамилия которого Плотинский. Интересная фамилия Плотинский, потому что там была именно плотина, на которой была мельница. Значит, он, наверное, знал Шолом Алейхема. Там же родилась и моя мама. Она 7 классов окончила в еврейской школе. Очень хорошо знала идыш. Потом они переехали в Киев. И потом, когда мы уже оказались в Нью-Йорке, и она уже была старенькая, к ней вернулось желание читать на идыш. И она читала рассказы Шолом Алейхема, и она читала их мне. И она читала, смеялась и говорила мне, ну это вот ты не можешь понять, это надо знать язык, чтобы это все понять. И моя мама умерла, и она похоронена на кладбище за 100 метров от Шолом Алейхема. Я взял кленовый листок с могилы моей мамы, написал на нем Шолом Алейхему от Веры Давыдовны Бакис и перенес этот листок на могилу Шолом Алейхема. Он на ней, я надеюсь, теперь находится. Я его там укрепил.
Вы слушали монологи писателя и кинокритика Святослава Бакиса, автора книги «Смотря как посмотреть. Кино в еврейском объективе». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Дети за границей. Украинские дети. Записи киевской радиожурналистки Елены Холоденко.
Летом я побывала в Австрии и Венгрии с киевскими школьниками, учениками 7, 10 и 11 классов лицея Голосеевский. Знакомьтесь.
Аня Атамась.
Павленко Артем.
Овчарова Аня.
Лапко Егор.
Иван Лещевский.
Даниэль Наримань.
Бойко Виталий.
Елисей Корчиков.
Трача Дам.
Снежана Белоус.
Говорим с ребятами об их восприятии за границей.
Когда ты переезжаешь за границу, на тебя нападает странное чувство, как будто ты уже не в том мире, когда был. Чувствуешь себя более открытым к всему миру, более уверенным.
За границей я до этого никогда не был. Это как оказаться в новой обстановке, будто даже воздух тут другой. Посмотреть, как люди могут жить при каких-то альтернативных обстоятельствах. Из ихнего образа жизни взять что-то новое для себя. Это все будто заново родиться.
Другой язык, потому что, может быть, что-то есть похожее с нашим украинским.
Когда я переезжаю через границу, я чувствую себя уже не украинцем на некоторый период времени, а, например, угорцем или другого национальности.
Все-таки места незнакомые. Как за границей, это не обязательно условная государственная граница. Это как любое место, которое ты не знаешь, неизведанное за гранью. И да, между человеком и существует граница того, чего он не знает. Человек один в этом мире. Он не часть. Все одиноки.
Когда я выезжаю за границу, я понимаю, что все, что происходит, например, в Киеве, не ограничено тем, что во всем мире. Например, в ту же Венгрию. Мы выехали, тут много других людей. Может быть, тоже много очень общения и знакомств.
Когда я оказываюсь за границей, мне сразу вселяются мысли про будущее. Возможно, это более качественная система образования или более качественный уровень жизни. И мне кажется, что это та жизнь, к которой должна стремиться Украина.
Контраст между Украиной и другими странами заключается в людях, как они себя ведут, их поведение отличается. В Италии люди по-другому одеваются, более как-то стильно. Для меня за границей это скорее рамки, потому что в каждой стране свои определенные правила. И, допустим, если в Украине ты можешь, ну, я так не делаю, ты можешь, допустим, выкинуть мусор просто на пол, на улице, то если там где-то в другой стране, тебе уже выпишут штраф.
Я себя за границей чувствую комфортно, потому что я не раз уже был за границей, и так можно сказать, что я на опыте. Я с 3 лет за границей уже, и уверенность мне придает международный и самый популярный английский язык, потому что я более-менее его знаю.
Для меня за граница – это в разных ситуациях. Ты узнаешь себя, на что ты способен. Но это, скорее всего, свобода, несмотря на то, что есть новые правила. Даже если ты их не знаешь, я вижу, как себя ведут люди вокруг.
Какие ситуации за рубежом, в ваших путешествиях за рубежом, позволили вам увидеть самих себя по-другому?
Я первый раз увидел себя с другой стороны в Шри-Ланке, остров в Индийском океане, потому что там я впервые попробовал экзотические фрукты, и я начал их любить, потому что раньше не совсем любил фрукты есть. Не только местные, но и экзотические.
Когда я приехал без родителей в Австрию, в Вену, я почувствовал себя, что ли, более взрослым и туристом, может быть.
Раньше я не был за границей один. Если там какой-то лагерь под Киевом, то к тебе еще могут родители приехать.
Я себя чувствовал более свободным, потому что когда есть свободное время, то оно не просто так называется, оно есть свободное. Можно было просто пойти по центру и решить все свои вопросы. Я себя еще чувствовал таким, я не знаю, даже более загадочным. Надо было что-то открывать, надо было искать, надо было ходить. Это такой фрагмент авантюрности.
Я себя чувствовал немного растерянным в новой стране, так как нужно тщательнее подбирать слова и как-то более вникать в какие-то правила. Например, общение с кассиром на кассе, самообслуживанием в магазине Теско. Она просто пыталась мне объяснить на венгерском что-то, и я ничего не понимал и был растерян. Она мне на пальцах показала.
Я, например, себя не ощущала растерянной, потому что когда нету рядом мамы, тебе никто не поможет, и ты начинаешь думать сам, как тебе выжить в новой стране, как не потеряться, как не потерять все свои вещи. Ты начинаешь думать о деньгах, чтобы не потратить много, о еде думаешь, рассчитываешь, чтобы тебя хватило денег на все дни.
Вот, например, у нас была ситуация, когда мы путешествовали по Швейцарии, мы заблудились. И нам пришлось разговаривать с местным населением на немецком языке. У нас была девочка, которая практически свободно разговаривала по-немецки, и можно считать, она нас выручила.
Ребята, звучала мысль, что за границей хочется себя вести по-другому, не так, как в Украине. Как именно и почему?
Когда ты едешь за рубеж, ты хочешь своим поведением соответствовать гражданам той страны, в которую ты едешь.
Ты приезжаешь из Украины и показываешь себя иностранцем, и хочется показать себя в лучшей форме, чтобы они не думали про нашу страну, Украину, плохого, и не думали, что люди там такие плохие, безответственные.
Иначе хочется вести, потому что строгие законы в других странах. И ты этому учишься, и когда приезжаешь в свою страну, уже знаешь, как в других странах люди живут лучше либо хуже. Знаешь, как нужно делать, как не надо делать. В первую очередь, скорее всего, это не мусорить. Второе, это делать мусороперерабатывающие заводы, сдавать хоть их мало специальных мини-фирм, так сказать, по переработке мусора, все равно их туда нужно сдавать.
Когда я приехал, то я увидел то, что в Вене люди очень воспитанные, и они там, например, не ведут себя, как некоторые в Украине, кричат, а очень прилично ведут себя, и более уважаемые, что ли. Ну, они уважительно друг к другу относятся. Когда ты в этом обществе, то на самом деле очень хочется быть на том же уровне, чтобы ты не был хуже, что ли. И в Украине тоже себе хочется так позиционировать, чтобы быть лучше.
Когда мы были в Вене, я за весь день заметил, что люди друг друга поддерживают. Мы сидели возле Марии Терезы, и я увидел, как девушка плохо ходила. Не знаю, то ли были ее друзья или родственники. Они все время ей помогали передвигаться. Хотелось бы, чтобы у нас было то же самое, чтобы все помогали друг другу, и тогда мир станет лучше.
А ты в Украине такого не видишь?
Вижу, но тут я видела очень много таких случаев. А в Украине я тоже вижу, но пореже, мне кажется.
Я и шел по улице, когда переходил пешеходный переход, и вижу парочку. Вижу, что они корейского происхождения. У них падают монетки. Я начинаю просто их собирать И когда я им подаю, они стараются сказать по-английски «спасибо». У них, правда, не очень получается, но я их понял. Потом я сказал «nothing much», «very good», «goodbye». И я понял, что люди, они приветливые, даже когда они иностранцы.
Когда мы были в Венгрии, я фотографировала стену дома, и какой-то человек хотел пройти, но он увидел, что я фотографировала, и остановился, чтобы я успела. Хотя я фоткала просто обычную стену. А вот если бы я так делала в Украине, то вряд ли бы кто-то даже заметил, что я фотографировала и просто прошел дальше.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Елены Холоденко «Дети за границей».
Звучат размышления о загранице юных туристов из Киева. Анны Атамась, Снежаны Белоус, Виталия Бойко, Елисея Корчикова, Егора Лапко, Ивана Лещевского, Даниэля Наримани, Анны Овчаровой, Артема Павленко, Адама Трача.
Некоторые иностранцы даже не могут знать гимн своей страны.
Иностранцы могут поучиться у украинцев тому, как уничтожать все на своем пути, принимать активное участие в уничтожении планеты и быть неправым в многих вещах. Например, в Украине, как во многих странах СНГ, она немного Украина застряла в прошлом. У нас нету многих экологических мер, которые есть в развитых странах. Украине не присуще разделение мусора.
А разве мы к этому не идем уже?
Это все так медленно движется, и мне кажется, через 500 лет, может, эти баки появятся.
У нас это не так развито, потому что за граница за это большие штрафы, а у нас, ну ладно, все равно никто нас не поймает, и поэтому все мусорят, и всем все равно.
Что нужно сделать, чтобы как можно больше людей путешествовало по Европе, по миру?
Самое первое и важное у людей должно быть желание ездить за границу.
Когда тебе кто-то рассказывает, ой, я был там где-то, мне понравилось, там очень красиво было, съездить, ты такой, блин, надо съездить, там очень классно, если у тебя есть деньги, а если нет, то ты будешь зарабатывать и стараться, чтобы попасть хоть куда-то, хоть на пару дней и увидеть, прочувствовать себя в новой обстановке, в новом городе. У меня был один друг, он сказал, что я не вижу там ничего интересного, лучше буду сидеть в компьютере. Я сказала, что ты так и просидишь в своем компьютере и не увидишь мир. Я говорю, попробуй, тебе понравится. И он просто сказал родителям, ну ладно, я поеду. А потом он сказал, что ему очень понравилось. И он еще будет ездить, потому что ему понравилась архитектура. И очень было весело. Было интересно разговаривать на другом языке.
Мы сказали, путешествие по Украине. Вот те же самые Карпаты. Ты приходишь, там вроде бы в центре какого-то поселка есть цивилизация. Супермаркеты, машины. Но этого все очень мало. В Карпатах очень хорошо, как по мне, жить, потому что свежий воздух, везде горы, очень красиво, и нет такого большого населения.
Первое впечатление даже про то же самое банальную вот, границу таможню, как ее называют, это была Польша, и моя цель была доехать до Познани. Я очень волновался, потому что я видел там очень много людей в зеленых специальных одеждах и с служебными собаками. И когда мы ехали в поезде, получается, все даже на контроле все время будут говорить только по-польски. Вроде бы разобрались, едем дальше. А потом просто прокол. Уже поезд уехал, который ехал в Пшемислет к Познани. И пришлось мне остаться в этом Пшемислет, там посмотреть. И, кстати, это было не зря. Очень много костелов было, очень интересное. У меня было открытие в том, что кажется, что маленький город Пшемислет, но вмещает в себе много архитектуры.
В Будапеште я как-то ощущала какую-то суету, потому что мы, ну, как-то быстро пытались ходить, чтобы успеть на следующие экскурсии. И еще параллельно надо было фотографироваться, а в Сан-Педро уже какое-то было спокойствие, и ты уже ходил и наслаждался такими милыми улочками.
Наверное, это было ощущение уюта. Особенно мне понравилась Сан-Педро, она была очень уютной и атмосферной, даже фотогеничной, если так можно выразиться.
На Сент-Эдре просто очень пустые улицы. Я ощущал, можно сказать, даже одиночество. После корабля, как мы плыли по Дунаю, у меня было такое ощущение, как будто в моей голове очень много запихано информации. Как-то много архитектуры, мостов, сияющих фонарей. И это как-то было, не знаю, роскошно. И ощущаю себя в средневековье. Плывешь, например, как викинг.
Сильного какого-то отчуждения не ощущается от тех стран и местных людей в нашей поездке.
Я думал, что где-то за границей я буду себя чувствовать как сжатым под прессом в другом мире. То есть я буду как бы закрытым от всего этого мира. А на самом деле, когда приезжаешь, ты видишь, что это почти что Украина, только может где-то пофутуристичнее.
Мне бы в будущем было бы интересно пожить и поработать немного в каких-то странах. Возможно, в Японии или в каких-то европейских странах. Среди вариантов специальности у меня есть профессия психолога.
А что ты как психолог будешь делать в Японии, например?
Это скорее как вариант. Просто пожить там какое-то время, не на постоянном месте жительства. Возможно, даже не практиковаться в этой профессии там. Попутешествовать.
Я бы хотел работать, например, за границей в Германии, Австрии или Венгрии. В Венгрии я слышал, что люди хорошо относятся к украинцам, как к работнику, более так, сотрудничество по медицине, по другим областям. Я бы хотел в Венгрии, например, работать в хирургии или быть травматологом или хирургом. Место жительства я бы там остался во время работы. И, возможно, как раз вернусь в Украину более с таким опытом, буду помогать развивать нашу медицину, чтобы Украина продвигалась дальше на новый уровень.
Я мечтаю все время стать футболистом, хочу играть за границей, но для начала играть в малых чемпионатах, где можно набраться опыта, к примеру, в нашем украинском чемпионате, либо в, там, допустим, голландской или португальской лиге, а потом уже переходить на более высший уровень в английской и немецкой лиге.
Я еще хочу стать пловцом, ездить по всяким чемпионатам, но когда я закончу свою карьеру, я хочу поехать в Германию и там стать хирургом.
Я хочу путешествовать по другим странам. Я хочу стать модельером или дизайнером. Переехать в Нью-Йорк и, возможно, там открыть свою линию одежды.
Вы слушали передачу «Дети за границей». Записи киевской радиожурналистки Елены Холоденко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» петрозаводский музыкант Владимир Рамус. Более 30 лет он играл в ресторанах. Его записал Сергей Коробов.
Ресторан. Особое место в жизни небольшого провинциального города. Ресторан без музыки не ресторан. И важно, чтобы она была живая. Ансамбль на сцене. Гитара, клавиши, саксофон, ударный вокалист. Их называли лабухами. Тех музыкантов, что играли в ресторане. Любой каприз за ваши деньги. И, увы, обо всем этом уже в прошедшем времени. Потому как живая музыка вместе с лабухами из ресторанов почти исчезла. Но вспомнить былое пока есть с кем. Начиная с того, что же это за словечко такое. Лабух.
Ну, это слово «лабух» из еврейского музыкантского быта. Мне оно никогда не нравилось. Оно всегда носило такой пренебрежительный оттенок.
Рассказывает петрозаводский музыкант, гитарист Владимир Рамус. Стаж работы в ресторанах более 30 лет.
На самом деле, лабух – это человек, который может тебе сыграть все, что ты вот попросишь, он тебе возьмет и сыграет. Self-made люди. Они сами себе сделали в основном. У тебя инструмент в руках, повесил на себе, работай. Такие слухачи. Работа в ресторане – это очень хорошая школа. С 1974 года до 2002, нет, 5-го, регулярно. Сейчас крайне редко там бывает. Просто деньги-то реально зарабатывать негде было. Вот отучился ты, допустим, что-нибудь закончил. Преподавателем в музыкальную школу. Не весь какая работа, это все равно, что медсестрой в поликлинике или даже санитаркой. И то еще не попадешь, потому что музыкантов много, а мест таких вообще мало. Конечно, вынуждены деньги надо было какие-то заработать. Ну вот женился ты, любовь, я шалаш-то надо. Ну вот приходилось всем крутить. улице. Но я вот домой возвращался, у меня вот жена на работу выходит, а я в двери, встречаемся в дверях, я с работы. Ну, работа в ресторане, во-первых, там хочешь, не хочешь, надо общаться с населением ресторанным, потому что никуда от него не убежишь, а попробуешь убежать, догонят и потребуют, чтобы, ну как, человек выпил, ему нужно там чего-то, каких-то удовольствий, попробуй от него отвертись. На душе встанет и будет стоять, разговаривать, выкладывать всю свою подноготную, пытаться узнать мою, но в основном свою, естественно, надо выложить, и он выложит, а он это сделает. Народ-то пьет в ресторан, это же просто так не ходили посидеть там. Люди заработали денег или командировочные там на волю вырвались, пампасы, и давай путить гулять. Естественно, с алкоголем это же человек же в определенной стадии алкогольного опьянения, я бы даже сказал эйфории, он, ему хочется морду набить кому-нибудь, и такое бывало. В 90-е мне 2 раза пистолет показывали, пугали, зарезать обещали, тоже не раз. Ну, страшно, да. Это просто у человека вот приспичь, вот он хочет, он к тебе пристал, вот сделай мне это, и все. А я ему говорю, что я не буду этого делать. Не потому что не хочу, потому что, ну, не знаю я вот эту песню, я просто, а врать музыкально я никогда не вру. Что такое лажа? Это плохо сыграно. То есть я говорю, что я ее не знаю, честно. Это нужно иметь и стальные нервы. А если ты попробуешь там как-нибудь сказать, что вот я такой, а ты вообще кто такой человеку в ресторане, добром не закончится. В одно время тут у нас один наш музыкант, довольно известный в узких кругах, взял и переделал песню «Любэ», «Станция Таганская». Он взял так на потребу публики, спел «Станция Чеченская». Он стал героем, а с нас стали требовать, чтобы мы тоже так пели. А мы эту песню, мы эти песни вот такие, мы их вообще не пели, это не наш был стиль. Было и другое. Мне, например, не нравилось играть просто из принципа на отрез 2 песни вот «Отель Калифорния» и «Джулай Монин» из «Уверая хит». Из «Джулай Монин» мне просто не нравилась песня сама по себе. А «Отель Калифорния» не нравилась тем, что там играют 3 гитары, как минимум, не считая бас-гитары. А у меня гитарист один. Я не могу сыграть точно. А с меня требуешь, чтобы я играл как Иглс. Ну, как я сыграю один за 3? Если деньги взял, рвись как хочешь. Веселых баек много было. Иногда люди просто не знают, какую песню вот подходит, как она называется даже. Потом подходит, и начинаете объяснять, какая это песня. Притом, иной раз это целый вечер длится, пока в конце концов не выяснится, что это вообще нам в голову даже не приходило, что именно эта песня. Человек закажет песню какую-нибудь, ну, мы ему, да, все, договорились, объявляем. Он выходит в середину зала, бьет себя в грудь, вот он я, перед друзьями там, что вот он такой вот состоятельный, на, вот песню закажу, всем шампанского там угощу. Там. Гуляки всегда были на Руси. Вот они нас и спасали. Хотя в советские времена и потом это очень большая разница была в оплатах. В советские времена у нас зарплата была неплохая, побольше инженеров. Но у меня ставка была 140, плюс все вот эти северные, это почти 200 рублей получилось. В то время это далеко не у всех было. Ну и плюс парнос. Пар, нос, так это правильно, типа чаевых, песню заказали, дали тебе определенную сумму. Ну, она менялась. В разное время разные же деньги были. Начал я работать, тогда сначала 3 рубля было, потом 5, потом 10, ну, а потом понеслось. Пределов не было уже. Парнос всегда делился на всех поровну. Независимо ни от чего. Кто и на чем, сколько там играет, поет, неважно. Допустим, пианист поет, он получает все равно. Вот. Хотя, может быть, он мог бы и настоять. Трудно аккомпанировать и петь одновременно. Это очень трудно. На всех поровну делилось. А самые большие деньги я заработал, кстати говоря. Повезло. Я, в общем, сыну на подготовительные курсы в университете вот сразу же на следующий день принес на за 1 вечер. Как лотерея, там же нет постоянных денег. Сегодня выиграл, радуешься. Слава богу, сразу накатывает такое благодушие. На какое-то время есть, там, мне на 2-3 там денег, а то и на неделю. Можно не беспокоиться. И что важно, заработать на инструмент себе маломальски приличный можно было заработать только в ресторане. Ни на какой другой работе там, ни преподавателем, ни каким-то еще там деятелем ты себе не заработаешь. На это, кстати, многие так вот обращали внимание. С хорошим ты инструментом или нет? Что если человек сидит, но у него инструмент хороший, такой интересный, красивый, значит, он еще где он взял это и как заработал вообще, это вопрос. Разглядывали, женщины смотрят, да. Но женщины, большей частью, они главные критики все были. Особенно если подвыпьет, если у нее что-нибудь там не сложилось, то музыканты виноваты в первую очередь. Это классика жанра. Ну, там, ну, она, допустим, какого-то мужчину рассчитывала, там, а не получается. Вот у музыканты в первую очередь виноваты вообще козлы, они ничего играть не умеют. Гнать их надо. Нередко даже, да, в книгу жалоб напишут. Такой в эйфории, в алкогольной, они же агрессивнее мужчин. И нередко так случалось нарываться на таких скандалистов. Вообще это, да, тяжелый труд. Не зря многие рестораны музыканты там очень плохо закончили, в конце концов. Нет, кто бы сохранил вот так вот семью, разведены все. Многих уже давно и нет на этом свете. Выпивали некоторые крепко. Психологически тяжелый труд. Так-то нетрудно песни исполнять, там это все наоборот хорошо даже. Тем более, что я всегда старался играть по-своему. Ну, я же не патефон и не магнитофон, чтобы повторять один в один там за кем-то. Потому что, ну, не любил я вообще такое копирование. Но тогда вообще была больше принята инструментальная музыка когда-то вот до нас, до 74-го года. Там старое предыдущее поколение играли в основном инструментальную музыку. Там не пели вообще ничего. Песни уже пошли позже. Но мы все равно эту инструментальную музыку, первое отделение, вот как минимум, всегда было чисто инструментальную музыку, чтобы никому не мешало. Кому нужно, чтобы мог послушать. Но вообще я очень люблю вот бразильского происхождения стиль босанова. И Антонио Карлоса Джобима, разные пьесы. Я вот всегда с удовольствием, они в ресторане всегда хорошо звучат, никому не мешают, мелодичные, красивые. Но если как-то вот получалось с вокалистом, который мог бы блюзы исполнять, я очень любил блюзы играть. Потому что они, в принципе, для исполнения не потому, что они как бы несложные по музыке, а просто они всегда хорошо звучат, и народ как-то слушает или не слушает, живет. Я туда приходил, все равно, что бы там ни было, это прежде всего музыка. Все остальное это совершенно вторично. Что они там жуют? Они в основном то, что заказывают пожевать, они же даже никогда и не съедали. Там в основном выпить и по душам поплясать, поговорить там. Я не смотрел на это дело, просто мне это совершенно не интересовало. Я этого не видел. У меня, слава богу, есть такое, повезло в голове, ограничитель. Я, если не хочу чего-то слышать или видеть, я этого не слушаю и не вижу. Я вот ее играю, я в музыке всегда постоянно придумал, как ее сыграть еще как-нибудь. Не одинаково, разнообразно. И мне это всегда увлекало, развлекало, отвлекало. То есть, если уже там какой-то шум явный, тогда посмотрю, что там происходит. Мало ли что у людей. Ну, у них свои праздники, у нас свои. У них праздники, у нас работа. Все. Тем более, чтобы во все праздники-то работали. У нас же не было праздничных дней. У нас это самые рабочие дни. Работаю вообще больше всего. То есть, кому-то праздники, у нас работа. А после работы уже там, иной раз там и отпразднуют, а придут еще коллеги там. Тем более, что я нередко работал чаще всего в таких заведениях, где мы позже всех заканчивали. Чем мы обычно заканчивали вечер? Но самыми такими вот традиционными, то, что мы называли еще дритатушками, по что можно вообще потрястись, особенно тетям. Вот им самое главное, чтобы поскакать. Дритатушки, дритата, дритатушки, дритата. Ну, это фитнес. В то время не было такого фитнеса, как сейчас. А там, пожалуйста, трясись сколько хочешь. Ну, это могло быть и Одесса, и дядя Ваня, и что только не было там. Очень популярны были всегда еврейские танцы. Лезгинку очень много раз играли. Еврейские Семсора Хава Нагила, тоже этого классика жанра, постоянно играли. И народ под них любой национальности с увлечением вообще оттаптывали там все, что им только можно было оттоптать. В принципе, музыка это ведь такая вещь. Она зависит не столько от того, какая она, а просто как ее исполнят. Вот и все. А по пьяни любое исполнение уже годится. Нередко я даже знаю, что кое-где так вот уже и исполнение умели уже спустя рукава. Народ все съедал в ресторане.
Петрозаводского музыканта Владимира Рамуса записал Сергей Коробов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки. рассказывает московский литературовед Олег Ликманов.
Это был фильм немецкого режиссера, имя которого я позорно забыл. Это фильм называется «Рихтер непокоренный». Фильм о Святославе Рихтере, очень большой, состоящий из двух частей, где много музыки, где Рихтер играет всех, кого только можно, там Прокофьева, Шостаковича, Баха и так далее, и где он очень много говорит. И фильм этот построен как биография, вопросы и ответы его самого детства. Он рассказывает через сталинскую эпоху, и дальше он рассказывает, ну, о том, как он играл с великими музыкантами, там, с Гульдом и с Раповичем и так далее, и так далее. Удивительно, ну, а может, не удивительно, может, так и должно быть, что вот эта личностная подсветка рихтеровская придала совсем другое значение для меня вообще всей музыки мировой. Причем это удивительно, что он не говорит каких-то очень красивых слов. Нужно играть чисто, он говорит. Нужно стараться, нужно выучивать произведения, нужно импровизировать, нужно каждую ноту играть очень чисто. Но это как-то настолько убедительно и здорово звучит все, что я после того, как я посмотрел этот фильм, я достал разные записи. Вот Прокофьева, например, «Ручки же», где играет Рихтер, играют другие пианисты. И я угадал. Вот я со своим абсолютно таким почти нулевым опытом слушания музыки разных исполнителей, я угадал, потому что я попросил, чтобы мне поставили, угадал, где играет Рихтер, потому что то, что он говорит, на самом деле, меня это поразило, абсолютно соответствует тому, что он делает. Действительно, это потрясающий чистый звук, почти ничего не привносит как бы от себя, и вот это вот такое, то есть играет не композитор, а ощущение такое, что играет сама музыка.
Когда мне было 16 лет, 31-м году, да, мой папа познакомил меня там с своими очень старыми знакомыми и поклонницами. И это было 8 сестер Семенов. Они жили в прелестном доме с колоннами, ну, как у Тургенева. Они все уже были пожилые, и все носили те же моды, как раньше. И все вообще над ними смеялись. Но они были замечательны. И вот это моя первая публика была, которую я имел успех. У меня вдруг появились поклонницы. Сразу 8.
И еще меня поразил и восхитил финал этого фильма. Там он рассказывает про свои успехи, про то, как он, значит, играл с самыми лучшими музыкантами мира. Эти самые лучшие музыканты мира говорят тоже про него. И дальше его спрашивают в конце, как вот сейчас, вот какое у вас главное ощущение? И он говорит, я себе не нравлюсь. Говорит, это вот с таким вот выражением лица, брезгливым несколько. Вот. И видно, что это не кокетство, что это не просто там, не знаю, как мы все это делаем, да, там, ну вот, в той или иной, там, какие-то люди, достигшие чего-то, какие-то не живут. Вот он, проживший такую жизнь и сыгравший такую музыку, действительно, он себе не нравится. И мне это так понравилось. Мне это так понравилось. Это, наверное, мое самое сильное музыкальное впечатление. Если говорить о главной музыке Серебряного века, о той музыке, которая повлияла на лучших поэтов эпохи, я думаю, что это музыка Скрябина, прежде всего, что это главная ключевая фигура. Удивительно для меня то, что очень разные поэты именно в Скрябине увидели идеального композитора, идеального автора. Сразу нам вспоминается Пастернак. Но здесь это биографическая история. Скрябин был знаком с отцом Пастернака, хорошо и с самим Пастернаком. Как известно, Пастернак некоторое время собирался просто быть профессиональным композитором, и Скрябин был для него идеалом. И потом, когда Скрябин сказал, хорошая музыка, но у вас не совсем чистый слух, да, идеальный слух, Пастернак эту музыку бросил. Тем не менее, конечно, Скрябин остался для него ключевой важной фигурой. Достаточно почитать охранную грамоту Пастернака, чтобы увидеть, собственно, там две главных фигуры, ну, три главных фигуры – Рильке, Маяковский и Скрябин. Второй поэт, для которого Скрябин был очень-очень важен, хотя впрямую это не так в стихах, может, отразился, Мандельштам, который тоже Скрябин очень много слушал, и который, когда Скрябин умер, бросился далеко не близко к ему знакомому Блоку, Александру Блоку, который казался ему подходящим человеком, с которым нужно говорить о Скрябине. И Мандельштам написал самую лучшую статью, в том числе дореволюционная статья Мандельштама о музыке. А может, и вообще самая лучшая статья Мандельштама, лучше дореволюционная, так и называется. Она не законченная. Она, к сожалению, сохранилась только в черновиках. Это статья, которая называется «Пушкин и Скрябин» или «Скрябин и христианство», разные ее варианты. И как раз он говорит о Скрябине как композиторе совершенно нового типа. Мандельштам, который музыку понимал прекрасно, который, кажется, сам даже мог играть музыку. Не так, как постоянно, но все-таки, да? Он Скрябина тоже называет одним из лучших композиторов. А третье имя – это незаслуженно, то есть это всем известный, но не очень многими любимый поэт, который сыграл ключевую роль вообще для всей культуры Серебряного века – это Вячеслав Иванович Иванов, держатель Великого Салона, потрясающий учитель, через руки которого прошло огромное количество поэтов, и который был тоже со Скрябиным очень близок. И я думаю, что здесь как раз, может быть, имеет смысл говорить не только о влиянии Скрябина на Пастернака и Мандельштама, оно было, и влияние Скрябина на Ивана, но Иванов тоже, в свою очередь, повлиял на Скрябина очень сильно. Некоторые вещи, которые были очень важными для Иванова, например, то, как античность может быть сопряжена с христианством и современностью. Я думаю, что вот это было очень важно и для Скрябина тоже, и здесь было такое взаимное влияние. И второе, что я хотел сказать, и что мне кажется тоже очень важным, это вот то, что для Иванова было очень близко, идея о коллективном искусстве, о хоре, которая тоже для Скрябина, по-видимому, была очень важна. То есть, если для Пастернака Скрябина была фигура биографически очень важной, для Мандельштама, который Скрябина не знал лично, была важна музыка Скрябина вот в этом общем таком хоре, который звучал в этом же музыкальном, который звучал в его эпоху, то для Вячеслава Иванова, мне кажется, Скрябин был интимно близким мыслителем, музыкальном, и это были фигуры приблизительно такого одного рода. И, соответственно, смерть, ранняя смерть Скрябина, я думаю, что-то, так сказать, изменило в воздухе Серебряного века, в воздухе всей поэзии. Может быть, Скрябин проживи еще немножко, и вся поэзия, мне кажется, может была немножко другой. О советской эпохе, то я думаю, что можно, конечно, назвать два главных имени. Если не говорить о Стравинском, который все-таки был на Западе, и его, конечно, слушали, но не так много, но, конечно, композитор был главных два. Это был, с одной стороны, Дмитрий Шостакович, с другой стороны, Сергей Прокофьев. И оба они были... Мне трудно об этом говорить, поскольку я не профессиональный музыковед и могу здесь говорить только скорее как слушатель. Но оба они в какой-то степени, мне кажется, были, ну, заворожены то, что называется, советским проектом. В какой-то момент, во всяком случае. Потому что они писали музыку, идеологическую музыку. Вспомним, например, что Шостакович написал прекрасную, по-моему, прекрасную песню «Вставай, вставай, кудрявая». Прокофьев там написал тоже какие-то советские вполне такие вещи. Прокофьев был автором музыки к фильму Эйзенштейна, одному из самых талантливых и в то же время омерзительных агиток эпохи, к фильму Александр Невский. Это с одной стороны. То есть мне кажется, что они, ну, как бы, Шостакович и Прокофьев принимали участие в строительстве советского общества, так или иначе, своей музыкой. Была такая музыка у них. Другое дело, что, как и многие другие самые талантливые люди, которые принимали в этом участие, с другой стороны, такие, ну, Пастернак и Мандельштам в какой-то в каком-то смысле тоже, да, написали, даже Мандельштам, написавший эпиграмму на Сталина, инвективу против Сталина, написал стихотворение, в том числе и прославляющее Сталина. Почему Сталин убил там Мандельштама? Ну, убил он его по разным там причинам. Он знал про эпиграмму Мандельштама на себя. Сталин волновал Мандельштам в тот период, когда он написал эпиграмму на него. А дальше он механически уже совершенно пошел по статье своей, по второму сроку Мандельштама. Но в то же время Вот если представить себе, как бы Сталин отреагировал на стихотворение Мандельштама, восхваляющее его, когда бы я уголь взял для высших похвалы, понятно, что он бы там ничего не понял в этом стихотворении. Оно было слишком сложным, оно было слишком болезненным. И в нем, помимо мандельштамовской воли, которую Мандельштам действительно прославлял Сталина, мне так кажется, есть разные точки зрения, я уверен, что он действительно с восторгом писал про Сталина. Так вот, помимо этого восхваления, там болезненное ощущение, ощущение смертей, гибели людей, исковерканных, искалеченных жизней, оно в этой ситуации все равно прорывается. Почему я про это говорю? Мне кажется, что и даже в самых, там, условно говоря, советских произведениях Шостаковича и Прокофьева, двух лучших композиторов эпохи, все равно этот надлом, эта сложность этих текстов, она все равно не дает их сделать, называть их советской музыкой. Это была музыка советской эпохи. Конечно, она была отчасти связана с той эпохой, в которой они жили, но это была какая-то другая музыка.
Московский литературовед Олег Ликманов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».